Говорит Радио Свобода. В эфире 702 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Центральный матч баскетбольного чемпионата России.
Оценки Торы Мессины и Сергея Елевича.
Шахматисты покидают Дрезден.
Обе российские сборные остались за чертой призеров.
ЦСКА выходит в следующий круг Кубка УЕФА.
Валерий Газаев доволен результатом и игрой.
А экспертов игра армейцев не радует.
Кто оплатит труды Гуса Хиденко, РФС или НАФ?
Размышляет Роберт Воскиричан.
Вернуть к жизни труды Георгия Щедровицкого.
Призывает Юрий Теппер. У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда. Футбол. До 6 очков увеличился разрыв между грандами испанского чемпионата. Барселона и мадридский Реал в 13-м туре играли на выезде. Барселона победила Севилью 3-0, а Реал потерпел поражение от Хетафе 1-3. У Барселоны теперь 32 очка, у Реала осталось 26.
Прыжки с трамплина. Мастера этого вида спорта провели уикенд в Финляндии, в Куусама. Однако из-за погоды в пятницу им не удалось провести командные состязания, поэтому они были перенесены на субботу. Тогда же состоялись и индивидуальные соревнования, в которых победил швейцарец Симон Аман. Второе место занял австриец Вольфганг Лойцель, третий еще один представитель Австрии Грегор Шлиренцауэр. А в командных состязаниях первенствовала сборная Финляндии. Второе место заняли летающие лыжники Австрии, третье – представители Германии. Сборная России, заняв четвертое место, осталась за пределами тройки призеров.
Двоеборье. Соревнования двоеборцев проходили там же, в Куусаму. Первый этап Кубка мира состоял из двух одинаковых гонок. Два дня подряд по одной программе соревновались спортсмены. Они совершали прыжок со 142-метрового трамплина и затем проводили гонку преследования на 10 километров. В субботу победил немец Ронни Акерман. Вторым финишировал финн Янни Рюйнянен. Третье место занял также представитель Финляндии Асси Койвуранта. В воскресенье финские двоеборцы оказались на первом и втором месте. Победил Койвуранта, второе место занял Рюйнянен, а третьим финишировал японец Таито Такахаси.
Лыжные гонки. И здесь этап Кубка мира прошел в Куусама. В субботу состоялись состязания в спринте классическим ходом. У мужчин весь пьедестал почета заняли норвежцы. Победил Ула Виген Хаттестад, вторым финишировал Тур Арне Хетланд, третьим Йон Кристиан Даль. У женщин успех пришел к Петре Майдич из Словении. Второе место заняла шведка Лина Андерсон, третье – полька Юстина Ковальчик.
Воскресенье. Лыжники и лыжницы провели гонки классическим ходом. Женщины соревновались на дистанции 10 километров, мужчины прошли дистанцию 15 километров. У женщин впереди оказались финские лыжницы. Победила Айно Кайса Сааринен, а ее соотечественница Вирпи Куйтонен заняла второе место. Третьей закончила дистанцию Марит Бьорген из Норвегии. У мужчин победил норвежец Мартин Йонсон Стундбю. Вторым был чех Лукаш Бауэр, а третье место занял финн Сами Яхуа-Ярви.
Горные лыжи. Второй этап Кубка мира прошел в Северной Америке. Женщины состязались в Аспене, штат Колорадо, США, на дистанции гигантского слалома. Первое место по сумме двух попыток заняла Тесса Уорли из Франции. Финка Таня Путианин показала второй результат, австрийка Элизабет Гергель – третий. Мужчины тем временем провели уикенд в Канаде, в Лейк-Луис, и провели там в субботу состязание в скоростном спуске. Лучшим здесь был итальянец Петер Фил, вслед за которым на пьедестал почета поднялись швейцарец Карло Янка и швед Ханс Олсен.
В субботу в Москве состоялся центральный матч мужского чемпионата России по баскетболу ЦСКА «Динамо», который выиграли армейцы со счетом 86-78. На этом матче, естественно, побывала наш корреспондент и баскетбольный обозреватель Елена Приходько. Услышите вы в ее репортаже и голоса известных тренеров.
В розыгрыше чемпионата России есть матчи, всегда приковывающие к себе повышенное внимание. Для каждой команды они свои. У тех, кто борется за места в середине турнирной таблицы, на первом месте по важности игры с ближайшими соперниками и лидером чемпионата. Тем же, кто заглядывается на золото первенства, приходится отыгрывать большинство встреч турнира без особого энтузиазма. Слишком велика разница в классе. И лишь матчи узкого круга претендентов на медали вызывают истинный интерес и отвечают всем критериям принципиальнейших встреч в одной из сильнейших лиг Европы. Конечно, иногда случаются сюрпризы, и лидеры терпят обидные поражения от, казалось бы, не таких уж и сильных команд. Но случается это, как правило, в начале сезона, и их результат едва ли способен кардинально повлиять на итоговое место. К московскому дерби ЦСКА и «Динамо» подошли с разным багажом. Армейцы, несмотря на немало трудностей с составом, не потерпели еще ни одного поражения. «Динамо» в чемпионате России уже успела обыграть серебряного призера национального первенства «Химки», проиграв при этом во Владивостоке «Спартаку». Интересно, что руководство «Бело-голубых» из года в год ставит не только задачу занять высокое турнирное место, но и одержать принципиальную победу над ЦСКА. Но каких бы звезд динамовцы не приглашали в состав, и на тренерский мостик выполнить задачи им никак не удавалось. В этом сезоне клуб Евгения Гомельского вновь сменил главного тренера, пригласив наставника сборной России Дэвида Блатта. Под его руководством динамовский коллектив приобретает очертания сплоченной команды, а не просто звездного набора исполнителей под руководством именитого тренера. Еще не хватает сыгранности и полного взаимопонимания, но с этими же проблемами сталкиваются и другие клубы, значительно обновившие летом состав. Так что любители баскетбола были вправе ожидать от встречи ЦСКА и «Динамо» интересной борьбы. Московское дерби обещало стать украшением первого круга розыгрыша национального чемпионата. Тем более, что помимо отсутствующего из-за травмы Холдена, у ЦСКА в составе осталось только 4 россиянина. Из-за проверок армейских клубов, последовавших после расследования причин смерти хоккеиста Черепанова, ряд молодых армейцев отправили служить. В частности, в субботу в состав не были заявлены Воронцевич и Швед. Понять эту ситуацию Мессина, по его же словам, не в состоянии. Помимо них, вне заявки был капитан команды «Смодиш», сыгравший свой первый матч в сезоне в среду против «Партизана». Причина проста. Пока он был травмирован, его отзаявили из чемпионата России, где действуют ограничения на легионеров. Да и сейчас заявлять его еще рано. Он еще далек от нужных физических кондиций. Все это значительно повышало шансы «Динамо» на гостевую победу. Подопечные Блата прекрасно это понимали, а потому не стали затягивать с разминкой, стартовав с места в карьер. Все 6 атак гостей после стартового свистка закончились результативно, совершенно обескуражив хозяев площадки. Перед тем, как на табло засветилась двузначная разница 8-20, армейцы смогли ответить лишь несколькими удачными атаками. У гостей неудержим был Парга, то и дело удачно освобождавшийся от опеки. Едва ли кто-то сомневался, что ЦСКА ответит подобным же рывком. Хряпа отрабатывал с больших на подборах, а Шишкаускус удачно компенсировал отставание точными попаданиями с дальней дистанции. В итоге команды еще не раз сравнивали счет и уходили друг от друга в отрыв, оставив определение победителя на заключительную 10-минутку. Но, как мы уже отмечали, «Динамо» еще не хватает целостности и командного понимания игры. Воодушевившись очередным рывком в концовке третьей четверти, «Бело-голубые» сбились на индивидуальные действия, за что были немедленно наказаны. ЦСКА, строго придерживаясь концепции командного баскетбола, не без поддержки «Фортуны» провел удачную серию атак и ушел в 15-очковый отрыв. В этот момент вопрос о победителе был снят, но гости продолжали бороться за разницу очков, которая может сыграть определенную роль в конце чемпионата. Главный тренер ЦСКА Артур Мессина на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего удовольствия от игры.
Мы остались в сокращенном составе. По причинам, которые вам может объяснить генеральный директор команды Андрей Ватутин, мы оказались всего с 4 российскими игроками. Поэтому я счастлив, что команда сыграла с сердцем, желанием и показала хороший баскетбол, особенно во второй и четвертой 10-минутках.
Мы проиграли подбор. На это есть объективные причины. У нас низкорослый состав. Кроме Саврасенко, на щите сегодня отлично боролся Виктор Хряпа. Я ожидаю лучшей игры от Морриса. Уверен, он способен на большее. Провел две разные половины Никос Зисис. Полагаю, в первой половине он слишком агрессивно действовал в защите, играл слишком близко к Парго, позволяя тому проходить под кольцо, а в нападении был слишком спокоен. Зато во второй части матча он сумел найти баланс в своей игре.
Остается добавить, что после этой встречи и у большинства зрителей, и у специалистов появилась надежда, что очередные разговоры об обостряющейся конкуренции в национальном чемпионате приобретают реальные очертания. Несмотря на то, что итоговая разница встречи ЦСКА и «Динамо» достаточно существенна, 86-78. Во втором круге и плей-офф можно ожидать действительно упорной борьбы. Экс-наставник сборной России Сергей Елевич уверен, что «Динамо» еще покажет свой класс.
Честно говоря, двоякое впечатление, и очень «Динамо» понравилось, но по организации я, конечно, отдаю предпочтение ЦСКА, потому что они не торопились, держали, и что самое важное, рисунок игры был. Что в защите, что в нападении. Были ошибки. Конечно, очень хотелось бы еще отметить «Динамо» вот в позиции, то, что вот первые начали они, вот эти, когда первая десятиминутка была, и хотелось бы мне отметить вот эту позицию, то, что очень прилично они начали. Но потом я говорю, что все-таки скатились больше на индивидуальные действия. И поэтому,
я думаю, игры, наверное, не получилось.
Да, да. Хотя я говорю, что имеют очень сильных лидеров. Вы видели, что это и вновь приобретенные игроки. Мне сегодня очень понравился на Прайс. То есть, конечно, когда взял игру на себя, там были моменты 10 очков, они проиграли, он взял, и значит, они практически свели к нулю и повели даже одно очко.
Вы сидели за скамейкой Дэвида Блата, что-то для себя отметили вот в его работе с командой. Мне понравилось, как он, например, со своим помощником работает, то есть у них какой-то совещательный момент такой большой присутствует.
В принципе, мы видим это и в НБА, когда главный тренер советует со своими помощниками. Я тоже старался, когда руководил командой, все время советоваться, потому что у нас может быть что-то замылено, а они все-таки видят со стороны, и поэтому, естественно, надо прислушаться. Но я еще раз говорю, что игра получилась, и что самое важное, мы видим теперь, что у нас не одна команда, а несколько команд, 2-3 команды, 4, которые могут хотя бы показать тот уровень, который, значит, был
бы
приятен зрителям. Да.
Несмотря на то, что каждый год все говорят, чемпионат усиливается, интрига обостряется, заканчивается все одинаково. В этом году сюрприз все-таки может быть какой-то?
Ну, я думаю, что давайте посмотрим, потому что, в принципе, «Динамо» еще может прибавить, и поэтому все-таки, наверное, будет какая-то интрига в этом.
Так считает председатель тренерского совета Федерации баскетбола России Сергей Елевич. С ним и с тренером ЦСКА Эторией Мессиной беседовала и центральный матч мужского чемпионата России оценивала наш обозреватель Елена Приходько.
Итоги закончившихся в начале прошедшей недели шахматных олимпиад, мужской и женской, в Дрездене, в российских средствах массовой информации освещались в основном весьма односторонне. Сообщалось лишь о том, что мужская команда России заняла 5-е место, а женская — 4-е. В субботней программе «Час прессы спорт» мы восполнили этот информационный пробел, сообщив всех призеров. Сделает это и наш корреспондент в Германии Александр Хавронин, посчитавший, что еще раз напомнить о победителях и призерах не лишнее.
Мужская сборная Израиля, лидировавшая за 2 тура до окончания игр, первое место удержать не смогла. В предпоследней встрече израильтяне уступили украинской команде и в итоге остались без медалей. Финишный отрезок удался армянским шахматистам. Они одолели сербов и в заключительном туре сборную Китая. Именно этот матч решил судьбу мужской олимпиады. Перед игрой поддержать соотечественников приехал президент Армении и одновременно председатель шахматной федерации этой страны Серж Саркисян. Он и сделал символический первый ход в поединке на первой доске между Ливоном Ароняном и Ван Юэ. С такой поддержкой никакой противник не страшен. Сборная Армении победила китайцев со счетом 2,5 на 1,5 и завоевала золотые медали. Вот что об игре армянских шахматистов на Олимпиаде сказал капитан мужской сборной Германии Уве Бёнш. Сборная Армении – на редкость сплоченная команда. Она вновь, как и два года назад в Турине, показала превосходный результат. В ходе соревнования ни один армянский шахматист не подвел свою команду. Все четыре гроссмейстера находились в прекрасной форме. В итоге сборная Армении стала первой на Олимпиаде. Уве Бёнш немного оговорился. По регламенту игр команды, причем как мужские, так и женские, состояли не из четырех, а из пяти игроков, то есть с одним запасным. Но сборная Армении прошла всю дистанцию практически в неизменном составе. Левон Аронян, Владимир Акопян, Габриэль Саркисян, Тигран Петросян. И лишь однажды в третьем туре, в матче с явным аутсайдером сборной Фарерских островов, был выставлен пятый игрок команды Арташес Минасян. Другую тактику использовали команды, которых перед Олимпиадой относили к числу фаворитов. А это сборные России, Украины, Китая, Азербайджана. По ходу соревнования они давали возможность своим ведущим гроссмейстерам отдохнуть и остались в итоге без медалей. Мало кто предполагал, что сборная Армении сможет отстоять золото, завоеванное два года назад на Олимпиаде в Турине. В июне нынешнего года от инфаркта умер один из ведущих армянских шахматистов Карен Асрян. На Олимпиаде в Дрездене средний рейтинг сборной Армении был лишь девятым. И все же она завоевала золотые медали. Израиль на втором месте, а на третьем команда США, которая в заключительном туре сенсационно обыграла украинцев со счетом 3,5 на пол очка. Пожалуй, главной неожиданностью мужской Олимпиады стала неудачная игра россиян. Они финишировали пятыми. Сборная России могла бы занять более высокое место, если бы победила в последней встрече сборную Испании, но матч завершился в ничью. Член сборной России, обладатель второго в мире рейтинга Александр Морозевич, считает, что у команды не было лидера. В одном из интервью Морозевич сказал: «Меня поставили перед фактом, что Крамник будет играть на первой доске без обсуждения. Тем самым он взял на себя лидерские функции. Не знаю, как другие, но лично я их не увидел». Конец цитаты. В индивидуальном зачете на первой доске Владимир Крамник, недавно игравший в матче на первенство мира, набрал всего 5 очков из 9 и занял 14 место. Не порадовала и женская сборная России. Она финишировала 4-й после Грузии, Украины и США. Завоевавшую золото женскую сборную Грузии не подвел ее лидер, шестикратная чемпионка мира, неувидаемая Майя Чебурданидзе. На первой доске она набрала 7,5 очков из 9.
Кандидат в мастера по шахматам Александр Хавронин, наш корреспондент в Германии, об очевидных итогах шахматных олимпиад.
Из футбольных матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, прошедших на минувшей неделе, московская встреча ЦСКА и польского Леха сняла все вопросы. Армейцы обеспечили себе выход в 1/16 финала, причем с первого места в группе. На игре с польской командой побывал в Лужниках наш корреспондент Игорь Швейцер.
После убедительных побед столичных армейцев в первых двух матчах группового раунда розыгрыша Кубка УЕФА, мало кто сомневался в том, что новоиспеченному вице-чемпиону России не удастся решить задачу выхода в 1/16 финала европейских соревнований. Однако в досрочном ее решении сомнения, хоть и небольшие, но все же были. Во-первых, чемпионат ЦСКА закончил не на мажорной ноте, проиграв аутсайдеру из Ярославля. Да и футболисты познанского Леха, соперника армейцев в третьем туре, не казались мальчиками для битья. В российской прессе, правда, некоторое высокомерие имело место быть, но основывалось оно лишь на том небесспорном суждении, что польский клубный футбол слабее российского. Спорить не будем, обратимся к фактам. На данный момент клуб из Познани идет на втором месте в своем первенстве, да и на европейской арене выступал достойно, хотя ничейный исход встречи с Нанси, также играющим в этой группе Кубка УЕФА, мог порадовать польских болельщиков скорее игрой своей команды, нежели результатом. Играть Лех умеет, и он это доказал не только в матче против французской команды, но и во встрече с ЦСКА. Правда, результат получился отрицательным для Франтишека Смуды и его подопечных. Как бы слабо не действовал в отдельных внутренних матчах ЦСКА, каким бы сильным ни казался заочно его иностранный соперник, до сих пор команда Валерия Газаева в Европе непобедима, а сама побеждает исправно. Вот мнение ее тренера об удачном результате встречи с Лехом.
Ну, что я могу сказать? Очень тяжелый матч, особенно во втором тайме. Вот в первом тайме очень хорошо играли, имели большое преимущество. Вот во втором тайме, к сожалению, особенно в первой части второго тайма, они реализовали очень хорошие моменты. А ничего так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты. Отсюда пропустили гол, занервничали, и концовка игры выдалась такой скомканной. Но в целом я очень доволен. И то, что мы выиграли, и рад, это самое главное. Вот, особенно, так сказать, последний матч сезона, который мы проводили в Москве. Поэтому я очень доволен.
Что ж, все привычно. Соперник побежден, ЦСКА победил, Газаев доволен. Однако к игре армейцев в очередной раз, несмотря на победу, есть претензии. Впрочем, были они по ходу всего сезона, особенно в первой его половине. Именно тогда пошли разговоры о том, что тренер и клуб по окончании сезона пойдут разными путями. Хотя конкретики мало. Уходит ли Газаев на самом деле? Куда? Кто его заменит? Все эти вопросы пока без ответа. А сам тренер отвечает на критику и рассуждения о будущем резковато.
Ну, во-первых, ЦСКА всегда хорошо играет. А то, что в течение всего года на дистанции длинного турнира бывают и неудачные, и бывают и поражения, и ничьи. Это, наверное, часть нашей работы. Поэтому я с вами здесь, наверное, немножко поспорю. А что касается, так сказать, моего будущего, успокойтесь, не нервничайте. Все будет нормально. Я без работы не останусь, не переживайте.
В последнем с Валерием Газаевым можно согласиться. Однако болельщики по большей части наверняка беспокоятся не о будущем Газаева, а о будущем любимой команды. Впрочем, на европейской арене, по мнению главного тренера Леха Франтишека Смуды, оно очень хорошее.
Результаты последних матчей показывают, что если футболисты ЦСКА первыми забивают гол, то свое преимущество они уже никому не отдают. Поэтому я соглашусь с коллегой из Депортиво, отметившим это обстоятельство как один из ключевых факторов успеха ЦСКА. Кроме того, я считаю, что ЦСКА довольно сильная команда, и ей по плечу вновь дойти до финала Кубка УЕФА. Разница между моим Лехом и ЦСКА заключается в том, что в составе соперника очень много опытных футболистов, играющих отнюдь не последнюю роль в своих национальных сборных. Но Олег на данный момент молодая команда, только набирающаяся опыта международных встреч. И я уверен, что если нам удастся на будущий год вновь попасть в европейские соревнования, то играть Леху будет легче, да результаты окажутся иными.
Так считает Франтишек Смуда, команде которого для выхода из группы нужно теперь брать очки у Депортива и Фейенорда. Задача, что и говорить, сложная, но с учетом игры Леха и силы соперников, неразрешимая. Ведь если тот же ЦСКА решил ее с легкостью, почему, пусть и с куда большими усилиями, не добиться этого и футболистам из Познани? Ну а ЦСКА надо уже думать о стадии плей-офф. После трех побед в трех матчах, четвертая встреча в Нанси становится простой формальностью.
Игорь Швейцер и тренеры ЦСКА и Леха Валерий Газаев и Франтишек Смуда о московском матче Кубка УЕФА. Думается, что оценка игры армейцев, данная нашим корреспондентом, весьма справедлива, что необходимо команде учесть хотя бы в преддверии весенних выступлений. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате нападения на милицейский патруль в воскресенье вечером погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс». В Молгобекском районе Ингушетии в воскресенье утром несколькими выстрелами из пистолета был убит местный 70-летний житель. Также сообщение «Интерфакса». В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены два чеченских милиционера. Взрывное устройство мощностью примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте заложено было вблизи одного из городских кафе. В центре Москвы прошел митинг протеста против нападений на общественных активистов. В Москве на очередном съезде российской компартии делегаты приняли новую редакцию партийной программы. Власти Южной Осетии заявляют об обстрелах Цхинвали с грузинской стороны. Грузинская сторона отвергла обвинения южноосетинских властей. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Европейский Союз не делать уступок России на предстоящих переговорах по договору о партнерстве. Министр внутренних дел Индии Шивраи Патил подал в отставку. В Кабуле в результате нападения смертника 2 человека погибли и 3 ранены. Полиция заявляет, что целью нападения был автомобиль посольства Германии. Дипломат не пострадал. Государственный секретарь США Кондолиза Райс направляется в Европу с недельным визитом. Она будет присутствовать на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Затем посетит еще Рим, Хельсинки и Копенгаген. Иран и Ирак обменялись останками солдат, погибших во время войны 80-х годов прошлого века. Сотни тысяч солдат с обеих сторон погибли в войне 80-88 годов.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Как мы и обещали неделю назад, продолжим сейчас с профессором Робертом Васкевичаном подводить финансово-экономические итоги российского футбольного сезона. Но напомню, что неделю назад, в прошлое воскресенье, мы беседовали об инфраструктуре футбольной. Проще говоря, о строительстве стадионов. Вот мы поговорили тогда с Робертом Васкевичаном, обозначили болевые точки в этом строительстве, поскольку в строительную стадию вступили сразу теперь 4 стадиона, напомню, «Зенита», «Спартака», «ЦСКА» и «Динамо». И вот поговорив и сказав, что не все еще ясно и четко с этими строительствами, мы на этом завершили разговор об инфраструктуре. А в понедельник утром прозвучала новая информация, но не на волнах «Радио Свобода», а везде она прозвучала, о том, что заморожено строительство стадиона ЦСКА, заморожено строительство стадиона «Спартак». Вот такая ситуация. Но возвращаться к этой теме мы больше уже не будем. Это я просто к тому, что мы с Робертом как бы предвосхитили события. А сегодня, Роберт, о чем поговорим? О какой другой составляющей вот этой финансово-экономической ситуации в российском футболе?
Я думаю, мы поговорим о том, как в условиях кризиса выживает федерация. Ее отношения со спонсорами, отношения с Национальной академией футбола, которая на протяжении более чем 2 лет, по сути дела, являлась единственным, не сказать даже главным, а просто таки единственным спонсором всего российского футбола, включая и уровень сборной, и уровень зарплаты, так сказать, Хидинка, и строительство полей, и масса всяких других вещей. И вот, в общем-то, уходящий год ознаменовался некоторым разладом. Причем водоразделом может служить примерно вот середина года, кстати сказать.
Чемпионат Европы.
Чемпионат до и после чемпионата Европы. Потому что на поверхности все выглядело довольно непрезентабельно. Я имею в виду, вся эта, с позволения сказать, свара вокруг контракта Хидинга и совершенно, так сказать, непонятные заявления, прежде всего, со стороны Мутко, потому что, если быть объективным, справедливым, надо сказать, что со стороны Национальной академии футбола, в частности, Сергея Капкова, который по совместительству еще является членом исполкома Российского футбольного союза.
Вице-президентом.
Да. Вот. У них были более четкие позиции, и эти позиции четко артикулировались. Они говорили следующее. Мы готовы продолжать спонсирование футбола. Программа полей, которые, так сказать, подарим стадион детям, которая известна под таким названием, на которую уходит УНАФ, будем дальше так говорить, чтобы...
Национальная академия футбола.
Да, УНАФ. Уходит примерно 55-60 миллионов долларов в год. Они продолжали это спонсировать, но у них появилось желание как-то изменить формат своего сотрудничества и свой статус в отношениях с Российским футбольным союзом.
Но вот сегодня все время только и возражают они друг другу, Мутко и Капков, по поводу того, получает Хидин зарплату или нет. Вот сейчас это без конца, все средства массовой информации полны этими сообщениями. Мутко уверяет, что все в порядке, Капков говорит, что пока что Хидинг не получает там чего-то.
На самом деле, с зарплатой Хидинга более или менее все в порядке. В том смысле, что, скажем, зарплату за ноябрь он получит в ближайшие дни, например, а зарплату за октябрь он получил в первой декаде или там первую неделю ноября. В этом смысле у Хидинга все в порядке. Наиболее неприятная история связана с тем, что Мутко уже заявил, что все, подписываем завтра контракт, вызвал Хидинга. В тот момент, когда Капков, мы знаем эту историю, но я просто ее напомню, Капков должен был то ли улетать, то ли уже улетел, в Екатеринбург, вызвали какого-то помощника Капкова, который вообще не имел полномочий ничего подписывать. В общем, довольно странная, неприятная история. Но с того момента и началось вот это вот охлаждение в отношениях между НАФ и РФС. В итоге, уже, значит, оставим историю в покое, сегодняшний день. Там ситуация такова. Зарплата Хитинга вместе с его помощниками и с двумя налоговыми нагрузками, назовем это так, российской и нидерландской, составляет, если говорить в долларах, примерно 25 миллионов в год. Я говорю точные цифры.
Ничего
это
себе.
Примерно 18-19 миллионов евро в год. И имеется в виду зарплата, куда входят и его помощников, то есть всего тренерского штаба. Но ясно, что в зарплате тренерского штаба доля Хитинга стремится к 99%.
Да,
процентам, да. Поэтому будем считать, что это зарплата Хитинга, потому что Бородюк и Корнеев, их зарплата, Корнеева и Бородюка, довольно скромна.
Ничтожно, да.
Ничтожно. Поэтому речь идет о зарплате Хитинга, и самое главное там составляющее это гигантские налоги, прежде всего нидерландские, потому что там очень серьезная налоговая система с точки зрения ставки налогов. Она так не менее серьезна и в России, но 13% все-таки налог божеский, нежели почти половина, которую он отдает. А для того, чтобы не попадать в те ситуации, в которые он однажды попал, Хитинг, он, значит, оговорил все. И эти все деньги, значит, выплачиваются в общей сложности вместе с налогами. Эта сумма составляет 25 миллионов долларов в год.
Но сейчас же НАФ их не платит.
НАФ
сейчас
их не платит.
РФС должен...
НАФ не имеет никаких возражений ни по поводу размера вознаграждения, которое получает Хитинг за свой, надо сказать, блистательный труд. В общем-то, претензий как к профессионалу ни у кого к нему нет. И НАФ не имеет возражений против того, чтобы платить налоги и здесь, и там. Нет проблем с деньгами. НАФ возражает против того, что Мутко планирует и в дальнейшем в части оплаты труда тренерского штаба рассматривать НАФ как жертвователя. То есть они проплачивают те, скажем, выставленные счета по штабу сборной и по каким-то другим сопутствующим сборной вопросам. При этом остаются жертвователями. То есть они, ну, если выражаться простым человеческим языком, кошелек Мутко и кошелек РФС, не более того, или пиджак, если угодно. Вот роль пиджака уже не устраивает НАФ. Причем роль жертвователя в программе «Поля детские» их устраивает. Они готовы 55-60 миллионов долларов в год вкладывать постоянно, так сказать, и без всяких изменений статуса. Здесь же они требуют изменения статуса с жертвователя на спонсора.
Жертвователь это просто дает и ничего не получает. А какая разница между спонсором и жертвователем?
Сейчас объясню. Жертвователь не получает ничего, кроме статьи в газете или упоминания, ну, о том, что они оплатили контракт выдающегося тренера Хитинга.
Так.
Я говорю без тени иронии.
Я действительно понимаю, да-да-да.
А вот если бы они сумели убедить Мутко и РФС в том, что они должны быть не жертвователями, а спонсорами, тогда возникает следующий момент. Спонсор должен иметь спонсорский пакет, то есть рекламные возможности, медиа возможности и так далее. Если, допустим, на 25 миллионов долларов отдать спонсорские пакеты НАФУ, тогда все остальные спонсоры, которые сегодня и рекламодатели есть у Российского футбольного союза, оставались бы за бортом. То есть Российский футбольный союз не смог сформировать спонсорский пакет на такую сумму для НАФ. А НАФ, в свою очередь, не захотел оставаться жертвователем. Так вот, в результате этого 25 миллионов сумма контракта не изменилась. Но так как 25 миллионов в наличии нет у РФС и не будет никогда, ни в один из периодов года, чтобы сразу вся эта сумма была на счете, допустим, или где-то еще, каких-то активов. Да. Она постепенно приходит вместе с выплатами других спонсоров не НАФА. Таким образом, Российский футбольный союз изыскивает примерно еще 40 миллионов рублей дополнительно к тому, что он имеет.
Рублей?
Ну да, тут чуть больше полутора миллионов или примерно полтора миллиона долларов. Да. Добавляет к своему сформированному сверстанному бюджету и из этих средств помесячно выплачивает зарплату Хитингу, Бородюку, Корнееву там, и всем остальным.
Роберт, еще хочу одну вещь прояснить. Наверное, потому что просто я не понимаю в экономике столько, сколько вы, естественно. Ну, вообще мало, видимо, понимаю. Значит, спонсорские пакеты для, предположим, Росгорстраха, да, для, там, ну, не знаю, условно говоря, компании «Балтика», ну, кто там еще является спонсорами Российского футбольного союза, РФС сформировал. Так. Он не сформировал только спонсорский пакет для НАФ.
И не собирался этого делать, потому что НАФ был жертвователем.
Понятно.
А когда НАФ выдвинул предложение стать спонсором. И объем 25 миллионов долларов в год означает, с точки зрения экономической, что все вот эти Росгосстрахи, все остальное, да, они как бы уже здесь и ни при чем. Потому что Росгосстрах платит где-то порядка 10 миллионов долларов в год. И считается, я не знаю, священной коровой, на которую все они молятся. А Абрамович, я уже называю вещи своими именами, точнее говоря, людей в данном случае своими именами. Абрамович просто дал понять, кто в хате хозяин. Он просто, может быть, он и не хотел так далеко заходить, я думаю. Но раз уже нашла коса на камень, а у Мутко нет ресурсов, чтобы надавить на Абрамовича и заставить его платить на тех условиях, которые нравятся Мутко.
Да, вы говорите,
в итоге вот что получилось.
Вы говорите Абрамович, потому что Сергей Капков – это его представитель.
Совершенно верно. То есть решение стратегические, тем более под вопросом, касающимся платить или не платить за Хидинга, принимает, безусловно, Абрамович. И он дал понять, что быть твоим пиджаком я не согласен. Вот и все, имеет Митко.
А значит, получается так, что Росгосстрах, который в 2,5 раза меньше платит, да, является спонсором, но платит в 2,5 раза меньше, но даже своим именем чемпионат России назвал.
Ну, правильно.
Это огромный такой, ну, бренд, да? Как
совершенно
это?
Верно. Но сделка между Росгосстрахом и Российским футбольным союзом – это абсолютно рыночная сделка. Сейчас это маловато кажется, но когда это подписывалось, тем более на 5 лет, никто не думал, что российский рекламный рынок так бурно будет расти. И это была сделка, выгодная Росгосстраху, который, естественно, поднял на этом деле свой бизнес очень здорово, по крайней мере, в части розничного страхования, там, автомобиля, каску и прочее, и прочее, и прочее. Ну, и так же, и как для Российского футбольного союза. А НАФ всегда было как бы, ну, есть НАФ, есть Абрамович, есть несчитанные приваловские миллионы, которые всегда придут. И в один день Абрамович дал понять, что они придут, но не безусловно. И не так, как этого хочет Мутко. Потому что у Абрамовича есть тоже свои, видимо, взгляды, планы и амбиции в российском футболе. Мы об этом в другой раз поговорим, по поводу того, кто будет президентом Российского футбольного союза и почему Мутко так артикулирует свою готовность и дальше продолжать бороться за светлые идеалы там, развития российского футбола и так далее. Очевидно, это как-то связано с амбициями Абрамовича, либо, так сказать, лично Абрамовича, либо его ставленника Капкова, потому что вот тут понятно.
По поводу Абрамовича у меня тогда еще есть вопрос. Вот эти все взаимоотношения, вот эти осложнившиеся между НАФ, ну или читай Абрамовичем, и РФС, читай Мутко, они же уже примерно трехмесячной, четырехмесячной давности.
Совершенно верно.
Но тогда еще не было в такой степени разговоров, не шло о мировом вот этом кризисе, который привел к тому, что даже в Челси, то есть в детище, или, я не знаю, в собственности Абрамовича пришлось сокращать людей, там, менять структуру и так далее, так далее. Сейчас же еще больше осложнилось в этом смысле, или это не связанные
вещи?
Я, знаете,
что думаю, этот кризис был неожиданностью для очень многих людей во всем мире, для миллиардов людей во всем мире. Нисколько не переоценивая многогранности, величие персоны Абрамовича, но могу сказать, что он, как минимум, мягко говоря, догадывался о том, что произойдет там, через несколько месяцев и так далее. То есть он первым ушел в кэш, продав все свои нефтяные активы и так далее. То есть его как бы аналитическая подпорка достаточно сильна для того, чтобы видеть эти вещи. И я не думаю, что как-то кризис может быть связан с его вот этими вот, ну, 25 или столько-то миллионов. Это вообще сумма в условиях любого кризиса для Абрамовича совершенно несущественная. Для него существенно другое, свой статус. Он не готов быть больше жертвователем и тем удобрением, на котором взрастет великолепная карьера президента Российского футбольного союза. И он четко дал об этом знать и понять. Вот в чем суть вопроса. А не в том, что там какие-то там 25 миллионов что-то решат для человека, чье состояние оценивается минимум, даже после падения всех индексов биржевых в несколько миллиардов долларов. Поэтому тут даже не стоит обсуждать никак.
Ну, на этом мы можем завершить вторую беседу из нашего цикла подведения итогов российского футбольного сезона с экономико-финансовой точки зрения. Значит, мы сейчас говорили о внутренних вот делах, связанных со сборной, да, о экономике РФС. Говорили, естественно, с профессором Робертом Воскевичаном, с которым мы через неделю продолжим какие-то другие, возьмем уже стороны развития российского футбола.
В последнее время в России все чаще и чаще говорят о необходимости бороться с так называемой утечкой мозгов. На практике призывают уехавших ученых возвращаться на родину. Идет речь и о необходимости создавать для них организационные и материальные условия. Иными словами, надо сделать то, что не делалось прежде. А как это происходило когда-то с наукой спортивной, вы узнаете от историка и социолога Юрия Теппера.
В отличие от прославленных олимпийцев, советские ученые, работавшие в области физкультуры и спорта, мировой популярностью не пользовались. Теоретики физического воспитания подтверждали могущество системы ГТО. Время от времени представители спортивной науки допускались в тренировках сборных команд. Особого вреда это не приносило. Но после спортивных неудач состав НИИФКа, Всесоюзного научно-исследовательского института физкультуры, основательно перетряхивали. Ученые не роптали. В сообществе строго соблюдалась иерархия званий и степеней, и подвергать сомнению волю начальства, мнений и заповеди аксакалов никто не решался. Положение несколько изменилось при подготовке Московской Олимпиады. В программах научных конгрессов появились новые имена. Научный совет спорткомитета возглавил академик Давыдов, сторонник решительных перемен в педагогической и психологической науке. В структуре совета образовалось подразделение с необычным названием «Комиссия по системным исследованиям в сфере физкультуры и спорта». Новое направление возглавил философ Георгий Петрович Чедровицкий. Действия комиссии вначале были неприметными. На семинарах шла речь о перспективах деятельностного подхода к анализу физкультурных и спортивных проблем. Чедровицкий читал проблемные лекции для студентов Московского областного института физкультуры. Затем комиссия занялась организацией методических семинаров для тренеров сборных команд и разработкой проектов новых учебных дисциплин. На революционные действия группа Чедровицкого не подряжалась. «Нас мало, обеспечить фронт работ в области теории спорта и физического воспитания мы не можем. Наша задача состоит в том, чтобы на основе деятельностного подхода охватить целое, определить направления, требования и обосновать нормы, обеспечивающие развитие сферы физкультуры и спорта». Конец цитаты. Методологи смело анализировали незыблемые основы теории и истории физической культуры, обосновывали жесткие требования к практичности психологических и медико-биологических исследований. Столь основательной критике мирок советской физкультурно-спортивной науки подвергся впервые. Крыть было нечем. На всесоюзном совещании в Андижане бывший директор ВНИФКа Талышев заявил: «Если верно то, что от имени своих соавторов утверждает Чедровицкий, то вся наша работа неверна и бессмысленна. Но я надеюсь на то, что их утверждения неправильны». Конец цитаты. Надежды надеждами, но нужно было принимать меры. Результаты работы в областном институте физкультуры уже позволяли утвердить Чедровицкого в звании доцента. С этого момента он станет не пришельцем со стороны, а бунтующим членом научного сообщества. И вот тут на сцене появляется необычный персонаж. Это начальник институтского отдела кадров. Бывалый кадровик внимательнейшим образом анализирует личное дело Чедровицкого. Вот оно что. Кандидат философских наук беспартийный. Да не бывает такого. Скорое расследование завершилось вполне успешно. Выяснилось, что Г.П. Чедровицкий был в числе деятелей, подписавших письмо в защиту диссидентов Гинзбурга и Голландского. Из-за этого в августе 1968 года был исключен из рядов КПСС. Хороший теоретик. Последовали соответствующие действия. Научный сотрудник Чедровицкий был уволен из Института физкультуры. Но уволить из мышления невозможно. Практикующий философ начал успешно работать в сферах дизайна, методологии проектных работ и педагогических исследований. На протяжении 90-х годов под руководством Чедровицкого состоялось сотни организационно-деятельностных игр, стимулировавших прорывы в разных сферах науки и производства. О достижениях чедровитян писали «Известия». К проблемам физкультуры и спорта Чедровицкий больше не возвращался. Но после его смерти в личных архивах обнаружили сотни документов тех забытых времен. Актуальность стенограмм дискуссий, статей и тезисов, несомненно, и в наши дни.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, как видите, призывает к тому, чтобы наследие ушедшего уже из жизни прекрасного ученого было востребовано, освоено, и тогда оно наверняка принесет пользу.
Подведение итогов футбольного сезона в России со своей профессиональной точки зрения подошел и наш телеобозреватель Аркадий Ратнер. В поле его зрения и рассмотрения аналитические программы со всеми их достоинствами, но чаще, увы, с недостатками.
Футбольный сезон в России близок к завершению. Время подводить итоги, в том числе и тематических телепередач, посвященных этой игре. Их много, они, к сожалению, однотипны, анализа в них нет, информации в избытке, забитые голы, судейские ошибки, запоминающиеся моменты и, конечно, интервью в неограниченном количестве. Эксклюзивные редки, чаще всего снятые на послематчевых пресс-конференциях. Потому и удивительная схожесть в монтаже видеосюжетов, в выборе тех, кто дает интервью, а настоящие специалисты, готовые не только порассуждать о забитых голах и судьях, нечастые гости. Бывает, конечно, интересный анализ игры, но глобальных футбольных проблем настоящие знатоки почти не касаются. Владимир Маслаченко, к примеру, в еженедельной программе «Эхо» на НТВ+, сложные эпизоды разбирает мастерски. Но те, кто эту передачу задумывал, отводят Маслаченко, ведь это гвоздь программы, столько времени, час и более, что яркие крупинки просто тонут порой в изобилии околофутбольных разговоров, не очень следует признать серьезных. К тому же манера работы Маслаченко требует рядом разумного собеседника, умеющего направить его повествование в нужное русло. С этими плохо справляется Иоланта Чен, понимающий суть спорта, не чуждый футболу. Кое-как справлялся с этим и Денис Панкратов, по-моему, к футболу весьма равнодушный. Но, будучи великолепным спортсменом, самое важное в беседе с футбольным комментатором, хорошо чувствовал и мог своими вопросами возникшую тему поддержать. Но сейчас Панкратов из журналистики ушел, стал спортивным чиновником. Заменил его Денис Косинов. Отношусь к этому человеку с большим уважением, хотя бы потому, что сумел он героически исправить свой ужасный дефект речи. А теперь добросовестно занялся изучением спортивной гимнастики, и заметно, как все более квалифицированными становятся его репортажи о гимнастических соревнованиях. Но к ведению серьезной, еженедельной обзорной передачи Косинов явно не готов. А предполагаемая беседа с Маслаченко теперь превратилась в продолжительный монолог футбольного комментатора, сопровождаемый редкими и весьма поверхностными косиновскими вопросами. Но, безусловно, футбольная часть программы «Эхо» подпадает в категорию аналитическая, хотя и здесь, излишне часто, сводится все к частностям. Проблемы серьезные, где следовало бы поговорить о недостатках в российском футбольном хозяйстве, Маслаченко, как правило, обходит, хотя хорошо знает, что идеи у него всегда в избытке. Меня вообще удивляет, почему, имея в своем составе знаменитых спортсменов и превосходных комментаторов, таких как Александр Митривели, Борис Майоров, Владимир Маслаченко, Владимир Гомельский, руководство НТВ+, не приходит в голову раз в две недели, раз в месяц собирать эту четверку, чтобы обсудить важнейшие спортивные проблемы. Поводов хватает. К примеру, поведение спортивных болельщиков, хулиганское, беспардонное, вершиной которого стал хамский баннер, оскорбляющий память Льва Яшина. Разве не мог стать темой подобного собеседования набор видеокадров, объясняющих новому, малоквалифицированному поколению болельщиков, что в спорте хорошо и что плохо? И очень полезны были бы оперативные отклики. К примеру, на недавно провозглашенный авантюрный прогноз, похожий на недоброй памяти социалистические обязательства с подсчетом количества медалей, которые советская команда готова завоевать на Олимпийских играх в Ванкувере. А Маслаченко, Гобельский, Майоров, Митривели, возможности которых я прекрасно знаю, могли бы вести подобные дискуссии на высшем уровне. Если, конечно, я могу об этом не знать, не существует ненавязчивая цензура, призывающая острые вопросы, связанные с руководством спортом в России, деликатно обходить. И в завершение я все же вернусь к футбольным передачам. Выделю добротные программы Алексея Андронова и Александра Шмурнова. «Два плюс один» она называется. Чисто информационно ее не назовешь, аналитической тем более. Я нашел для нее определение – познавательное. Далеко не все побывавшие в гостях у названных мною ведущих оказывались интересными собеседниками, но многих слушать было полезно, узнавая некоторые футбольные тайны и тонкости. Вот и в передаче на закончившейся неделе я, опытный журналист, с интересом услышал немало неизвестных мне ранее деталей в работе судей из уст молодого арбитра Алексея Николаева.
Мне кажется, что верно, хоть и мимоходом, заметил Аркадий Ратнер. Вероятно, аналитические программы не безгрешны и мелковаты, прежде всего из-за того, что критиковать футбольные власти в наше время весьма и весьма рискованно. Ну, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. До 6 очков увеличился разрыв между грандами испанского чемпионата. Барселона и мадридский Реал в 13-м туре играли на выезде. Барселона победила Севилью 3-0, а Реал потерпел поражение от Хетафе 1-3. У Барселоны теперь 32 очка, у «Реала» осталось 26.
Прыжки с трамплина. Мастера этого вида спорта провели уикенд в Финляндии, в Кусама. Однако из-за погоды в пятницу им не удалось провести командные состязания, поэтому они были перенесены на субботу. Тогда же состоялись и индивидуальные соревнования, в которых победил швейцарец Симон Аман. Второе место занял австриец Вольфганг Лойцель, третий еще один представитель Австрии Грегор Шлиренцауэр. А в командных состязаниях первенствовала сборная Финляндии. Второе место заняли летающие лыжники Австрии, третье – представители Германии. Сборная России, заняв четвертое место, осталась за пределами тройки призеров.
Двоеборье. Соревнования двоеборцев проходили там же, в Кусаму. Первый этап Кубка мира состоял из двух одинаковых гонок. Два дня подряд по одной программе соревновались спортсмены. Они совершали прыжок со 142-метрового трамплина и затем проводили гонку преследования на 10 километров. В субботу победил немец Ронни Акерман. Вторым финишировал финн Янни Рюйнянен. Третье место занял также представитель Финляндии Аси Койвуранта. В воскресенье финские двоеборцы оказались на первом и втором месте. Победил Койвуранта, второе место занял Рюйнянен, а третьим финишировал японец Таито Такахаси. Вы слушали 702-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».